Азаттык радиосунун бағдарламасын дөңгелек үстел маслихатымен одан әрі сабақтаймыз. Қазақстанда оның ішінде әсіресе елдің батыс өңірінде соңғы 2011 жылдың өзінде ғана террористік қастандықтар немесе елдегі исламшыл әсіре топтардың өкілдерімен арадағы қарулы қақтығыстар үйреншікті құбылысқа айналды. Яғни Қазақстан Орта Азия аймағында ғана емес, жалпы бұрынғы Совет одағы кеңістігіндегі тұрақтылық аралы болудан қалып барады. Мысалға Астана мен Тараздағы террористік жарылыстар негізінен кездейсоқтық болса, елдің батысында 17 мамырдан бері мұндай өзін-өзі жару оқиғалары жалғасып келеді. Террористік қастандықтар не себептен Қазақстанның батыс өңірінде жиілеп кетті? Оның басты сыры неде? Қазақстанның мұнайлы аймағының тыныштығын шайқауға кімдер немесе нендей күштер мүдделі? Сыртқы факторлар ма, әлде ішкі саяси әлеуметтік проблемалар ма? Азаттық радиосының орыс тілінде өткен кезекті дөңгелек үстеліне қатысқан Қазақстан және Ресей сарапшылары осы мәселелерді талқылады. Дөңгелек үстелдің жазбаша мәтіні мен аудио нұсқасын Азаттық радиосының интернет сайтынан оқып тыңдауға болады.
Только за последний год террористические акты или перестрелки с представителями радикальных исламских группировок в Казахстане стало действительностью, особенно на западном регионе этой страны. То есть Казахстан перестает быть островком стабильности и благополучия не только на Центральноазиатском регионе, но и в целом на постсоветском пространстве. В частности, если террористические взрывы в других регионах Казахстана, например, в Астане или в Таразе, это скорее исключение, то на западе страны подобные акты, начиная с 17 мая текущего года, повторяются с угрожающей регулярностью. Свидетельством тому являются последние два взрыва в городе Атырау. В этой связи возникает невольный вопрос, почему теракты в основном происходят на западе Казахстана? Кто или какие факторы заинтересованы в дестабилизации ситуации в нефтеносном регионе Казахстана? Внешние факторы или внутренние проблемы, например, социальные или иные? Эти вопросы радио «Азаттык» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Нинель Фокина, председатель Алматинского Хельсинского комитета, Андрей Бабицкий, главный редактор радио «Эхо Кавказа», грузинской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу, Токжан Кизатова, председатель правозащитного общественного объединения «Демос» из Атырау, Дубнов Аркадий, эксперт по Центральной Азии, обозреватель газеты «Московские новости». Круглый стол ведет сотрудник радио «Азаттык» Султанхан Аккулы.
Ақпараттар ағыны «Азаттықта».
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді «Азаттықтан» табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Итак, первый вопрос. Что происходит на западе Казахстана? Власти Казахстана и ряд экспертов, наряду с наличием массы нерешенных социальных вопросов внутри страны, указывают на связь событий в западном Казахстане с ситуацией на Кавказе. Судя по итогам по социального вопроса, проведенного экспертами Казахского института политических решений, респонденты чаще всего упоминают зарубежные и казахстанские экстремистские группировки. Итак, вопрос, кто или что может стоять за этими взрывами и перестрелками? Госпожа Кизатова.
Если говорить вообще о причинах всего, что происходит, их несколько причин. Но если вы уже затронули в первую очередь как бы внешний фактор, то, наверное, надо посмотреть на то, кто остался несколько обделенным куском нефтяного пирога. С самого начала, когда пришли иностранные инвестиции в Казахстан и прочее, на мой взгляд, если уж говорить о том, кто мог бы быть заинтересован в происходящем в Казахстане, ну, в первую очередь, это Россия. Поскольку те транснациональные компании, в основном это американские, британские компании и прочие, они, пожалуй, более заинтересованы в стабильности. И судя по тому, как официальные пропаганда усиленно внушает местному населению, что заокеанских, скажем так, желающих дестабилизировать ситуацию, и вот это направление традиционное, там во всем виноваты американцы, ну, в общем, вот это вот успешно когда-то гнивший Запад советской идеологии, вот это все еще остается, и за 20 лет независимости это не предъявлено. Судя по всему, если смотреть, к чему склоняются официальные наши аналитики на службе Агурды, то я все более склоняюсь к тому, что внешний фактор – это более российский, чем американский. Это моя точка зрения. А что касается внутренних причин, ну вот на Дальнем Востоке, к примеру, тоже происходило подобное, когда убивали представителей милиции. И это было довольно организовано, но за этим не увидели какой-то религиозный экстремизм. Это был просто уже протест населения против, скажем так, ментовского беспредела, который в Казахстане и в Западном Казахстане. В последние годы этот ментовской, ну, в кавычках, беспредел проявился в преследовании именно последователей различных религиозных течений. Ведь под, скажем так, зорким оком КНБ оказались даже последователи традиционного официального ислама известные. Дело у нас было здесь, в Атырауской области, когда человек, который решил отпраздновать рождение дочери, пригласил к себе людей, и они помолились, и их тут же около 10 человек арестовали, и в конце концов доказал благодаря прессе независимой и прочее, что он читал вот ту самую молитву, там был мулла официальный. Этот человек благодаря своему упорству и помощи в основном независимых СМИ смог себя защитить. А сколько таких, которые не смогли себя защитить, и сейчас зоны буквально переполнены этими людьми. И в Казахстане не было еще ни одного теракта на религиозной почве, но уже появились сидельцы по всем этим религиозным статьям. И поэтому, на мой взгляд, поскольку вот этот вот ментовской беспредел в Западном Казахстане, он был сильнее, и ответная реакция на него была такая. А что касается того, что теперь появилось довольно интересно, как оно появилось, вот эти вот солдаты, халифат. И мы недавно узнаем, что наш земляк, Атырауский Ренат, якобы организовал его. Если для жителя, ну, скажем там, как Читава, для него это просто информация, которую он сейчас воспринимает. Мы-то знаем, что этот Ренат пропал еще в мае этого года, и до этого было очень много статей в местной прессе о том, он жаловался, никогда не мог выехать на, по-моему, он где-то учился. Потом родители сообщили, что этот парень вообще пропал. И вот он как бы в общественном сознании в числе пропавших без вести находился. И вдруг выясняется, что он организовал. То есть мы понимаем, что есть тайные следствия и прочее, прочее, но почему организаторами выступают люди, которых нет? И как вообще установили, что именно вот эти атырауские жители были организаторами, если их, собственно говоря, нет? Чтобы установить, появилось только вот это вот их какие-то там обращения и прочее, прочее. И вдруг уже там недели две или через месяц говорят. Сначала официально и прокуратура, и все молчат, вообще знать не знают, кто это такие. И вдруг очень так скоропостижно, оказывается, раскрыли уже эту организацию, которая находится далеко за пределами Казахстана. И раскрыла наша прокуратура. Понимаете, закрытость во всех этих действиях и прочее, соответственно, порождает такое вот мнение.
Госпожа Кизатова, спасибо. Я следующий вопрос хотел бы адресовать Андрею Бабицкому. Дело в том, что господин Бабицкий, по официальным сообщениям власти Казахстана и России на Северном Кавказе нередко задерживались и граждане Казахстана по обвинению в активном участии в боевых действиях на стороне боевиков. А в самом Казахстане были возбуждены уголовные дела по обвинению и пропаганде идей некоего Саида Бурятского, убитого на Северном Кавказе, распространении запрещенной религиозной литературы и дисков с его проповедными идеями и осужденный ряд молодых людей. На ваш взгляд, какова вероятность влияния ситуации на Северном Кавказе на события в Казахстане, особенно на западе этой страны?
Ну, во-первых, что касается граждан Казахстана, которые активно принимали участие в боевых действиях, это этнические чеченцы, которые остались после выселения в основном, хотя были и случаи, когда этнические казахи также принимали участие в каких-то боевых действиях, но это исключительные ситуации, очень редкие. А так, в основном, и чеченцы из Казахстана ездили в Россию, и, собственно, сами боевики пытались использовать Казахстан как тыловую зону. Они уезжали туда лечиться и скрывались на территории Казахстана от российского правосудия. Это было. Но я бы не сказал, что это какая-то очень масштабная сеть контактов, взаимодействий между какими-то исламистскими группами, разветвленными сетями подпольными. Нет, мне кажется, что это достаточно эпизодическое. Что касается роли кавказского ислама и его пропаганды в Казахстане, я допускаю, что какие-то эмиссары вполне могли действовать на территории Казахстана, поскольку все-таки, что радикальному исламу на Северном Кавказе, причем достаточно активному, уже много лет он накопил достаточно солидный багаж и теоретических разработок, и он вполне может вести какую-то миссионерскую деятельность. Однако все-таки я предполагаю, что и здесь его успехи недостаточно велики. Я сужу по тому, что на самой территории России пропаганда радикального ислама, основой которой является вот эта кавказская подпольная сеть, она, в общем, не была высокоуспешной, ну, за исключением, вот, скажем, таких фигур, как Саид Бурятский. Но это отдельные исключительные случаи. А так, по большому счету, мечты идеологов радикального ислама, чтобы вот эта доктрина исламистская перешагнула границы Северного Кавказа и захватила новые регионы, нашла отклик, скажем, там, в Татарстане, в мусульманских регионах России, ну, этой мечте не суждено было сбыться. Поэтому мне кажется, что если и есть какие-то контакты, связи, они достаточно эпизодичны. Здесь нет какой-то единой интернациональной системы, которая действовала бы на территории всего постсоветского пространства. Насколько я понимаю ситуацию, в каждой республике все-таки возникают какие-то свои национальные организации, которые действуют в своих пределах, и если они и поддерживают связи с кем-то за рубежом, на территории бывшего СССР или с кем-то из арабского мира, то эти связи не определяют их существование. На самом деле их протест, их деятельность, они в большинстве случаев вызваны сугубо внутренними причинами, социальными, политическими, какими угодно. Но говорить о том, что подобного рода деятельность исламских группировок, она инициирована, инспирирована неким недоброжелателем из-за рубежа, мне кажется, не очень правильно.
А господин Дубнов?
Я не вижу никаких серьезных оснований считать и не слышал доводов в пользу версии, согласно которым волна таких террористических проявлений в Казахстане инспирирована извне или, в частности, из Северного Кавказа. Это такая частная интерпретация весьма распространенного такого конспирологического мышления, свойственного в данном нам сегодня случае в России и Казахстане, которым вполне было бы удобно канализировать происхождение этих терактов извне. Я в то же время, соглашаясь с общими, так сказать, оценками госпожи Гюзатовой, вынужден сильно сомневаться, если не разочаровать тоже коллегу, утверждающую, что, скорее всего, значит, нестабильность, во всяком случае, на западе Казахстана может быть инспирирована со стороны каких-то российских структур. По внешним признакам, если бы такая версия имела бы под собой основание, ее бы весьма более или менее искусно транслировали бы или использовали бы российские медиа, подконтрольные власти. Нужно было бы показать, что ситуация в соседней союзной стране малостабильна, на Западе идут процессы, связанные с радикализмом, а может быть, с сепаратизмом, и что единственная возможность это остановить – это возрождение некого союза, типа Евразийского союза и так далее и тому подобное. Не уверен, что сегодня те люди, которые в России принимают решения, не понимают, что как бы, управлять хаосом они способны в такой стране, как Казахстан. То есть сначала создать, а потом управлять этим хаосом. Да? Поэтому это тоже одно из проявлений конспирологического мышления, на мой взгляд.
Госпожа Фокина.
Меня очень сильно смущает две вещи. Первое, что на первый взгляд проявления, криминальные крайние проявления, сейчас же моментально объявляют терроризмом. Ну, попробую подкрепить такими соображениями. Допустим, в Шабарши застрелили милиционера. Безусловно, это уголовное преступление. Можно разбираться в причинах, что до этого милиционера убили мирного жителя. Но, тем не менее, факт остается фактом. Люди, это сделавшие, их единомышленники ушли в камыши. Их массированные операции с применением авиации, бронетранспортеров и прочего уничтожили. Сначала объявили их обычными бандитами, похитителями нефти. Через некоторое время объявили, что они исламские экстремисты. Простите меня. Где судебные процессы, где доказательства, что они экстремисты, связали немедленно с их принадлежностью к определенному религиозному течению? Второе. Меня очень смущает то обстоятельство, что нет достоверной информации. Сегодня говорят, что люди воровали нефть, завтра еще что-то говорят. И вот эти множащиеся слухи, это нагнетание ситуации, это очень похоже на такие маленькие пожары Бундестага. Ну и, наконец, еще две вещи. Я убеждена, что что первопричина напряженности, естественно, вот все эти вещи, это, так сказать, гной, вырвавшийся из нарыва. Он говорит о том, что где-то идет воспалительный процесс. Имеется огромная напряженность. Я убеждена, что причина этой напряженности прежде всего, конечно, в социально-экономических условиях, во-первых. А во-вторых, в той истерии, которая последние 2-3 года культивируется в Казахстане, вокруг не только исламского экстремизма, так называемого, но и вокруг всего, что связано с религией. Я понимаю, что это отдельная тема для разговора. Но, тем не менее, мы внимательно отслеживаем всю эту ситуацию уже много лет. И создается такое впечатление, что, попросту говоря, людей достали. Достали. Ну вот я приведу такой пример. Сейчас же, немедленно за первыми событиями на западе Казахстана, в Астане была проведена массированная операция по отлову экстремистов. Отловили в один день 250 человек. По принципу, какому их отлавливали? Борода на лице, короткие штаны. Об этом широко писали наши СМИ. Затем тоже объявили СМИ, что со всеми задержанными были проведены беседы, и их поставили на учет. Но ставили на учет давным-давно всех непохожих. Это тоже отдельная тема для разговора. Мы не затронули сегодня вопрос о том, что произошло в Таразе на днях, когда человек убил 7 человек и несколько человек ранил. Но начал он убийство сотрудников КНБ, которые за ним следовали в машинах. Первым сигналом был взрыв в здании КНБ, когда пришел молодой человек якобы туда и сам себя подорвал.
Это Автюбинском областном ДВД.
Да. Объявили, что он таким образом пытался избежать ответственности за какие-то преступления. Я все-таки убеждена, что причин основных вот этих чрезвычайных ситуациях, я бы не спешила называть их терроризмом, потому что по определению общепринятому терроризму эти факты никак под него не подходят. Они не направлены на массовое уничтожение людей, не прослеживается организация, стоящая за этими смертниками, планирующими эти вещи. Так что не надо торопиться с этим терроризмом. Причины вот какие. Естественно, ожидали больше напряженности на юге. Она возникла больше на западе. Почему? Потому что это регион, богатейший регион и нищий регион, где коренное население Казахстана, я могла бы сказать, обделено, безработное, без перспектив, обозленное, естественно, на фоне этой роскоши, дикой, неудержной. И религиозные мотивы тут, естественно, присутствуют в какой степени? Люди ищут убежище где-то. И идут туда, где им обещают какие-то перспективы. Вот это единственное то, что они принадлежат к религиозным объединениям. Но когда связывают вообще убийство милиционера обязательно с религиозной принадлежностью, я считаю, что это просто возмутительно. У нас в Казахстане сейчас бушуют страсти. Политологи, социологи все на эту тему разговаривают, все пишут прекрасные статьи. Но для того, чтобы это оценить, нужно время. Что это такое? Но мое убеждение, что первопричина – это социально-экономическая ситуация, раз. И вторая причина – это бездумная политика властей в подавлении инакомыслия, в том числе религиозного. Это тотальная слежка, тотальная постановка на учет, тотальное давление на всех, кто, ну, допустим, не входит в систему духовного управления мусульман Казахстана.
Спасибо, госпожа Фокина.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Переходим к следующему вопросу. Считаете ли вы, что действия властей и меры властей этой страны по недопущению подобного развития событий в стране адекватными. Как вы думаете, господин Дубнов?
Фокинов достаточно подробно и аргументированно сказала о ситуации и о главных опасениях, о главных угрозах, которые связаны с неадекватным поведением властей, которые отвечают на эти угрозы, с одной стороны, а с другой стороны, провокативным поведением властей, которые создают такого рода угрозы. Я обратил бы ваше внимание на недавний ответ президента Назарбаева о его отношении к росту проявления терроризма в Казахстане, который он сделал в интервью РИА Новости Интерфаксу. Меня оно немножко удивило. Если вы помните, он сказал приблизительно следующее, что природа терроризма в Казахстане, она очень похожа на то, что совершил Брейвик в Норвегии. Помните, террорист-одиночка убил 73 человека. То есть господин Назарбаев подчеркнул, что это террорист-одиночка, и приблизительно то же самое происходит в Казахстане. Родственность этих феноменов для него очевидна. Таким образом, он хотел, видимо, подчеркнуть, что оснований для какого-то системного появления этой угрозы в Казахстане нет. Он сказал, что везде, мол, такого рода террористы-одиночки есть. Например, в Норвегии это подтверждает. Мне кажется, это попытка либо выдать желаемое за действительное и микшировать истинную ситуацию в стране, либо, что, на мой взгляд, даже еще хуже, это неправильная подача информации главе государства со стороны его ближайшего окружения, и которая фактически развязывает руки силовым структурам Казахстана, которые борются с выдуманными ими же угрозами. Вот эти массовые облавы людей, которые представляются религиозными какими-то экстремистами, они весьма опасны, потому что они-то как раз и воспроизводят реальную угрозу такого исламского экстремизма. Точно так же, как жесткое применение недавно принятого закона о религии приводит к перекосам действий власти в отношении, скажем, верующих. Да? Мне кажется, не случайно сейчас руководство страны попыталось продемонстрировать, что это излишнее усердие в выполнении этого принятого закона, оно весьма опасно. Недавнее посещение Назарбаевым Караганды, его выступление, если я не ошибаюсь, где-то либо в мечети, либо где-то в среде, так сказать, религиозных людей, с заявлением о том, что ислам – это коренная, свойственная казахам религия, и что надо ее уважать и так далее, это попытка немножко сбить накал этого, я бы сказал, неадекватного, а местами иногда опасного поведения спецслужб.
Спасибо, господин Дубнов. А госпожа Кизатова?
Я просто сравнивала, кому могло бы быть выгодно, но абсолютно согласна и такой точкой зрения выражала, что здесь внутренние факторы более влияют. Что касается адекватности, вы знаете, у нас в школах стали подписывать с родителями сейчас так называемые договора. Там есть такой пункт, некоторые родители показывали мне эти договора, и написано, что родители обязуются следить за тем, чтобы ребенок не одевал короткие штаны или не одевал платок. Что-то в этом духе. Понимаете, это уже доходит до такого маразма, потому что молодая мамаша мне говорит, у меня сын очень быстро растет, я не совсем уверена, что я всегда смогу в силу своего материального положения купить ему штаны длинные или там удлинить. И что теперь? И получается, я подписываю эту бумажку, я даю согласие на то, что нас там будет обсуждать и вообще исключать из школы за короткие штанишки. И это во всех школах. Это спущенное сверху. Понимаете, это настолько уже неадекватные меры, когда родители детей первого, второго класса должны сейчас уже подписать бумажку, что ни в коем случае там какая-то длина штанов будет соответствовать принятым стандартам. Я считаю, что меры, которые сейчас принимает власть на различных уровнях, начиная от детских садов и школ и заканчивая вузами, они совершенно неадекватны. И власть пытается таким образом грубо в сапогах залезть в ту сферу, очень тонкую, как религия, и используя именно эти все последние события. И это я абсолютно согласна, что это просто подавление инакомыслия. Это возврат, даже не 70-е годы, это уже 38-й. То, что происходит в сфере образования, повседневной жизни, я не говорю о том, что происходит вообще в государственных структурах, в учреждениях у бедных этих госслужащих. Когда госслужащий приходит домой, увидев сына, который молился до этого и молится, говорит, что это нельзя делать, его могут там выгнать с работы. Все, что происходит на более высоком уровне, как оно доходит, вот эти волны, круги, да, по воде, что доходит вот до людей, которые вообще, казалось бы, не имеют отношения ни по роду службы ко всему этому. Поэтому я считаю, что меры, принимаемые властями, они абсолютно неадекватные. И вспоминаю историю 3-4-летней примерно давности, когда угрожали очень хорошей моей знакомой, которая инако мыслит, ну, правозащитница, скажем так, и угрожали ее детям. И еще вот 4, даже 5 лет назад она мне сказала: вот посмотри на меня, посмотри внимательно и знай, если с моими детьми что-то случится, если они свои угрозы осуществят, перед тобой сидит первая казахская террористка. Поймите, люди, которых преследуют за веру, ну вспомните, как наших оппозиционеров 4-5 лет назад, когда они приезжали вот в Атырау проводить свои собрания в Жармахан-Туякпа, я помню, приезжал, я была там, рядом со мной были, ну, ребята, ну, как говорят, обычные, и они просто говорили про тех, кто нападал на людей около... Там они должны были проводить собрание в каком-то... Им, как всегда, там не дали помещение, вернее, сначала дали, потом закрыли, они в каком-то доме. Так вот, вокруг этого дома собрался весь криминал атырауский. И мне показывают, говорят, а это вот Серих с привокзального, а вот этот вот недавно вышел, да. И весь этот криминал был там. Власти шли на то, чтобы срастись с криминалом, в том, чтобы давить оппозицию, и гонялись за ней по всей стране, напрягали все, в том числе и криминальный мир, шли на сговор с ними. Ну, конечно же, в ответ, наверное, на какие-то преференции. Для того, чтобы давить оппозицию, которую тогда не надо было давить, если был религиозный экстремизм, зарождался, многие уезжали там в Саудовскую Аравию, в Египет учиться. Возможно, и привозили, я не специалист, не знаю, привозили не тот ислам, как сейчас говорят, есть правильный и неправильный. А где правильный, где неправильный, непонятно. Почему салафитов преследуют, коранитов нет. Чем они отличаются и прочее. От всего этого у обывателя голова идет кругом, и он вспоминает события 5-летней давности, когда напрягали криминальный мир, все напрягали для того, чтобы бороться с оппозицией. В итоге получили то, что имеют, да? И вот сейчас говорят, у нас вот есть религиозный экстремизм. Если он действительно есть, то это все ответная реакция на все то, что происходило за вот эти вот 20 лет независимости. И я бы хотела еще напомнить то, что если мы вспомним первые годы независимости Казахстана, когда проходили выборы, да, их фальсифицировали, но все-таки представляется не так, как сейчас. И официальные итоги выборов, предпочтения электората были более-менее близки к истине. Именно западный Казахстан отличался очень высоким уровнем протестности населения. И это и было то, вот, о чем говорила Нинель Фокина, социально-экономическая ситуация в данном регионе. Регион, который практически кормит страну, и диспропорция, вообще дифференциация социальная очень высокая. И это тоже является одним из детонаторов протестности населения, несмотря на то, что результаты выборов и впредь будут рисоваться, реальные ее итоги будут таковы, что Запад Казахстана, он остается протестным. И плюс к этому добавляются вот эти вот преследования последователей различных религий. И поскольку Запад Казахстана является приграничным регионом, Атырауская область, Актюбинская, и здесь очень усиленный режим пограничный, и, соответственно, правоохранительные органы, органы национальной безопасности в расчете на душу населения, ведь население у нас намного меньше, чем на юге, то на одну душу приходится столько представителей органов правопорядка и Комитета национальной безопасности, что здесь раздолье для их действий, и вот эти вот их действия аукнулись сейчас.
Спасибо. Госпожа Фокина.
Могу добавить к примерам, приведенным моей коллегой Визатовой, такие, допустим, примеры. В военкоматах Казахстана теперь будут проверять всех призывников на принадлежность к радикальным, экстремистским и прочим религиозным течениям. Это что, адекватная реакция на существо дела? Про школьников уже было сказано. Таких примеров можно привести множество. Естественно, реакция неадекватная. Начиная с операции против убийц или убийц, неизвестно, потому что судебное решение не состоялось. Мы не знаем, расследования не было. Когда против этой группы людей были брошены вот такие мощные силы. Вы бы посмотрели, что делается у нас в СМИ-пространстве. Какая идет истерия. вы бы посмотрели, почитали бы, какая нагнетается паника среди населения. Распускаются слухи, что вот там в день Курбан-Айта будут вырезать детей, будут террористические акты. А государство, одной из главных функций которого является охрана общественного порядка, проявляет абсолютную беспомощность в этом смысле. И, наконец, приведу вот последний недавний случай. Союз мусульман Казахстана рассказал, и потом еще есть сообщение в СМИ. На юге Казахстана врываются в дом к имаму лица, которые себя никак не представляют, не предъявляют никаких документов. Производят обыск, изымают у имама компьютер, пытаются вынести не только принтер, но и другое оборудование. Многие пытаются вынести хозяйственные вещи, вроде там стиральной машины и прочего. Основание. Поступил сигнал, что имам мечети продает незапрещенные диски. У него изымают 700 дисков с проповедями, у него изымают всю религиозную литературу, и в средствах массовой информации пишут. Изъяли столько так запрещенных книг. Кем запрещены? Каким законом? Где опубликован список этой запрещенной литературы? На дисках были записи проповедей. Ему предъявляют обвинение в том, что он продавал в мечети нелицензированные диски. Но с таким же успехом можно предъявить обвинение любой церкви, которая продает крестики, библии, свечи. Тоже бы всякой лицензии. Понимаете, это психоз. Самый настоящий психоз. Где же адекватная реакция? Естественно, реакция неадекватная. Я уже не говорю о том, что наши силовые структуры во всех этих ситуациях выразили абсолютную неподготовленность профессиональную, некомпетентность. Обращусь к статье Сергея Дуванова. Когда один человек разъезжал по городу в течение полудня, убивал людей, забирал оружие, у него был гранатомет в доме. Где были силовые структуры? Почему они не знали, что у него в доме гранатомет? Вот эта обстановка какого-то психоза говорит именно о неадекватности реакции и наводит на мысль о том, что крайнее проявление протестного настроения политическим или экономическим, назовем, вместо того, чтобы искать корни этих крайних проявлений, государство мобилизует общество на панику. Оно эту панику не только не пытается предотвратить, но всеми своими действиями, сокрытием информации, противоречивыми заявлениями способствует этой панике. Зачем это делается, непонятно. Но ясно, что это действие абсолютно неадекватное.
Спасибо, госпожа Фокина. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 257465, 261 1889.